Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
16 сентября 2025 года, вторник, 12 часов дня в Москве. И, как всегда в это время, с вами Теос Медиа и Василий Ласточкин. Мы с вами почти заканчиваем долгое чтение книги притчей. И вот эту серию передач мы назвали «Вотум сепаратум» – «Голос меньшинства» или «Голос, звучащий отдельно». И вот осталось всего три вторника у нас, включая сегодняшний, и мы будем начинать уже читать книгу «Откровения», на мой взгляд, актуальную всегда и сегодня как никогда. И сегодня мы начнем читать с вами 30 главу книги притчей. Такое, знаете, удивительное завершение, почти эпилог всей книги притчей, которая заканчивается 31 главой, то есть разговором о добродетели, по сути дела. Это удивительное слово, забытое многими сегодня. Ну а сегодня мы начинаем читать 30 главу книги притчи, повторюсь, и вот эти две передачи, посвященные чтению, мы назовем так. Непостижимая чистота смысла и конечность понимания. И первая половина 30 главы книги притчи посвящена тому, что я назову отрезвляющим вдохновением. Да, вот это понимание бесконечности своей собственной конечности. Вы уж простите меня за эту тавтологию, но вот такие термины я буду применять и, конечно же, их объяснять. И мы начнем это чтение со слов Соломона, автора книги притчей, и если не все цитаты мне ему лично принадлежат, то собрал все эти высказывания, безусловно, он. Слова Агура, сына Иакеева, вдохновенные изречения, которые сказал этот человек Ихиилу, Ихиилу и Укалу. Подлинно я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет у меня. И не научился я мудрости, и познания святых не имею. Давайте остановимся здесь и внимательно разберем смысл вот этой вступительной фразы. Дело в том, что и большинство комментаторов придерживаются такой точки зрения, и речь здесь идет о некоем, давайте так скажем, литературном псевдониме царя Соломона. Потому что речь, конечно же, идет о нем. И вот здесь начало такое очень неожиданное, как будто бы новое действующее лицо, персонаж появляется у нас. Агур, сын Иакея. Единственная подсказка к пониманию того, кто говорит и кому обращена эта речь, она вот в этих самых именах и заключается. Я не хочу тратить много времени вашего, но тем не менее поясню. Во времена Соломона и предшествующие ему, и за ним следующие, долгое время имя человеку давали, как бы обозначая его сущность, его характер, его природу. И поэтому эти имена очень важны. Они многое говорят об их носителях. И Агур – это имя в переводе с еврея означает «собранный», а Иакей – это «непорочный». Вот Укал – это слово тоже не менее интересно, оно описывает усталость. И вот вообще вот эту фразу, которую мы читали с вами в начале, «Ифиилу, Ифиилу и Укалу», да? Здесь очень интересно, можно перевести это так. Причем два варианта предлагается нам в такого рода расширенном переводе. Конечно, он до конца точным быть не может, потому что смысл этих слов окончательный, не может быть сегодня до конца установлен. Тем не менее, вот один из вариантов толкования вот этого обращения следующий. устал. Я устал, Боже, я устал и ослабел. От чего же устал и ослабел мудрый Соломон? Второй вариант такой. Слова собирателя, сына изверженного, обращенного к тем, кто укреплен Богом и пребывает с ним. Вот такие два, скажем так, толкования или понимания этого отрывка, которые каким-то образом совмещены друг в друге, потому что, на мой взгляд, правда и то, и другое. А чего же устал Соломон? И я вспомнил великого нашего, недооцененного и плохо понятого русского философа Чаадаева. Он удивительным образом выразился однажды. Быть человеком – это означает время от времени и довольно часто осознавать свое ничтожество и бессилие. Человек ограничен, конечен. И человеку этому, как утверждает немецкий богослов Тилих, и я с ним вынужден согласиться, известный, если он духовен, а мы с вами часто говорим, как это в первом послании к Коринфянам, вторая глава, да, духовный судит обо всем, а его никто судить не может. Так вот, человеку духовному известны два порядка бытия. Первый – это порядок чисто человеческий, можно так сказать. Политический, исторический, временный, материально-предметный и внешний. И в этом порядке есть, ему предстает как бы другой порядок бытия, бытия личного, божественный, вечный, я бы сказал, вертикальный. И самое интересное, что в одном человеке, если он духовный человек, в нем совмещаются оба порядка. И если в первом порядке, порядке внешнем, временном, в каких бы формах он ни выражался, политической, исторической, социальной, экономической, даже культурной, мы постоянно сталкиваемся с осознанием своего ничтожества, своей ограниченности, конечно, во втором, мы пропитываемся какой-то особенной глубиной тайны. Тайны, которой, по сути дела, являемся мы сами. И вот удивительная вещь. В каждом столетии мыслители пытаются переосмыслить вот эту тайну. А что это значит? Быть человеком. И очень любимый мной писатель Умберто Эко, автор известного всем романа «Имя Розы», который был экранизирован, где Шона Коннери играл главную роль, он очень интересно рассуждает о святости. Выходит, святость предполагает смиренное ожидание от Господа того, что обещано его святым. А ересь – это попытка добиться того же собственными средствами. Очень любопытно вы сказать. Вот этот Соломон, мне кажется, его судьба, если мы вспомним ее, это этого молодого царя, только пришедшего к власти после своего отца Давида, своя ограниченность бросила на колени перед Богом, у которого он просил мудрости. И Бог дал ему и мудрость, и богатство. И посмотрите на его жизнь, на его усталость. Для того, чтобы эту усталость понять, надо хотя бы раз прочитать книгу Экклезиаста, где мы видим суету, суеты, томление духа и печальный конец человека, конец его временной жизни. Смотрите, как удивительно он понимал, что он не имеет этой святости в самом себе. Его собственного жизненного опыта хватало для этого. 300 жен и еще больше наложниц. На что он тратил свои силы, свою энергию душевную? И вот смотрите, Здесь очень удивительная вещь, к чему приходит вообще Соломон, по большому счету, к чему приходит любой человек, хоть в каком-то смысле ставший мудрым с возрастом. К этому пришел Сократ, который к концу жизни сказал: «Я знаю только одно, что я ничего не знаю». И приходит он к тому, и к этому пришел и Умберто Эко, который много боролся, кстати говоря, со своим собственным неверием. Я не знаю, победил он его или нет, но его романы свидетельствуют об этой борьбе в очень большой степени, и там такая глубокая попытка осмыслить веру, ее содержание. И смотрите, как он пишет, говоря устами одного из героев романа «Имя розы». «Логика может дать огромную пользу лишь при одном условии – вовремя прибегать к ней и вовремя от нее убегать». И вот, сказав все это, прочитав эту первую половину фразы из первого стиха начала 30 главы книги «Притчи», еще раз повторюсь, Библия, Писание священное и, в частности, книга «Притчи» дает нам возможность быть и жить, постоянно переходя от одного порядка бытия к другому. Как Чаадаев тоже выразился, сказал, что мы, вся наша жизнь сознательно, это мы на небеса устремляемся, потом к земле, и опять возвращаемся, только на небеса мы однажды уйдем навсегда. И вот от глубин человеческого достоинства, да, которое в самом факте состоит, что мы созданы по образу и подобию Бога, к глубинам человеческого ничтожества и бессилия. И вот оба эти порядка бытия, повторюсь, человеческий, внешний, временный, исторический, какой угодно, и божественный, вечный, вертикальный, они каким-то образом друг в друге отражаются. Да, мы как будто смотрим на себя в два зеркала. И в человеческом сознании, а оно ведь, по сути дела, феноменально, вообще сама сознательная жизнь, я вот пытался тут вспомнить, когда я начал осознавать вот это «я». Какие-то осколки, память какая-то. И вот почему вот это отношение к непостижимому, потому что понять нельзя в принципе, определяет духовный рост человека. Недостижимое, как это близко, не развязать нельзя, не посмотреть. Как будто в руку вложена записка, и на нее немедленно ответь. В 1912 году Осип Мандельштам написал эти строки, и сколько в них правды. И вот здесь мы видим Соломона, человека, очевидно призванного Богом, человека осторожного, во всяком случае, с возрастом в своих суждениях, внимательного, человека усталого нести на себе бремя непостижимого, да, и человека утешенного Богом. Каков же опыт такого вот духовного человека, который вот в таких простых, в общем, словах выражен 30 главе книги «Притчей»: «Подлинно я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет у меня. И не научился я мудрости, и познания святых не имею». И дальше, смотрите, он задает вообще риторический вопрос, ответ-то на который нам, в принципе, известен. Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер при горшне своей, кто завязал воду в одежду, кто поставил все пределы земли, каково имя ему и какое имя сыну его, знаешь ли? Слушайте, интересно как. Мы же знаем, что никто не ходил на небо и не возвращался оттуда. Мы знаем примеры, возьмите того же пророка Илию, который был вознесен на огненной колеснице в небо, но он не вернулся. Не вернулся и Енох, которого Бог взял, как написано в книге Бытие. Причастность к святому, знание мудрости, осознание ничтожества при, в общем, ощущении своей собственной глупости. И вот смотрите, непостижимое остается таковым. Даже тогда, когда мы как-то пытаемся его познать, и какие-то кусочки этой непостижимости мы все-таки принимаем в свой ум, в свое сердце. Человек, познающий непостижимого Бога, понять его до конца не может и все еще остается беззащитным перед лицом окружающей его действительности. Если вы почитаете псалмы, вы увидите, эта беззащитность, она сквозит очень во многих молитвах Давида, который ощущает себя овцой. Возьмите 118-й псалом, 176 стихов, которые заканчиваются фразой «Я потерянная овца, найди меня». И вот эта метафора, которую, конечно же, Соломон использует очень талантливо, точно, вот это удивительное, потрясающее слово о том, что нельзя схватить ветер в кулак, нельзя полуодежды завязать воду, она, конечно же, протечет. Этого никому не удается сделать. И сразу после этого идет удивительная фраза. «Всякое слово Бога чисто. Он сам щит для уповающих на Него». Так как же зовут того, кто всходил на небо и не сходил обратно? Того, кто мог завязать воду в пригоршню и схватить ветер в кулак? Как зовут его сына? Мы с вами знаем ответ сегодня. Тот, кто сказал Лазарю, выйди вон из могилы. Тот, кто открывал глаза слепым. Тот, кто говорит ученикам, вы увидите отныне ангелов, которые сходят вверх и не сходят вниз по лестнице. Его зовут Иисус Христос, Сын Божий. Знаете, если вчитываться в эти строки, которые берут за сердце иногда так неожиданно, можно многое понять о себе, о жизни. Понять не в смысле интеллектуальном и рассудочном, а в том смысле, в котором нам это придает мужество, чтобы терпеть это земное существование как минимум, и мужество служить, делать то, к чему мы призваны. И вот здесь вывод такой, не своему пониманию, ни своей ограниченности доверять в полной мере нельзя. Есть только тот один, которому можно доверять безусловно. Это Бог. Это Его Сын. Это Его Слово. Себе доверять до конца нельзя ни в коем случае. Но ведь нельзя и не верить себе совсем. Да? У нас есть глаза, уши. Мы можем видеть, слышать, осязать. У нас есть еще интуиция. Есть некая духовная проницательность, которую дает Бог людям некоторым. И вот в этом неожиданном осознании своей ограниченности, в этом понимании непостижимости Бога, которому можно и только Ему доверять, Соломон просит у Бога две вещи. Человек, проживший большую часть своей жизни в богатстве, роскоши и пресыщенности. Опять обращаю ваше внимание к книге Экклезиаста. Две вещи он просит. И просит ему в этом не отказать. чтобы Бог удалил от него суету и ложь. И вот она, эта суета и томление духа, вот от чего устал Соломон. Чтобы не давал ему ни нищеты, ни богатства. Эти две крайности человеческого существования столь губительные для нашей внутренней жизни. Богатство, в котором человек забывает Бога, как забыл его Соломон, построив дворцы для всех своих жен и ходя на поклонение их богам, для которых он построил женам храмы. Богатство позволило ему забыть про Бога. Так вот, не хочет он ни богатства, ни нищеты, которая толкает человека на богохульство, на обвинение Бога, превращает его из овцы в волка хищного, который, прикрываясь именем Бога, крадет, берет чужое и совершает непотребное. Чтобы нищета не провоцировала на воровство, а богатство на безнаказанность и забывчивость, вот чтобы избавил Бог его от этих крайностей, просит мудрый царь Соломон. И вот мы снова приходим к тому, что духовный человек – это все-таки человек середины. Ни бедности, ни богатства. Вот оно. Да? Помните, мы говорим часто, одна из самых важнейших вещей в жизни нашей внутренней – это равновесие, потом симметрия и отстраненность. И Соломон как бы смотрит на себя и на свою жизнь, на состояние своей души со стороны. И вот только после того, как эта фраза произнесена и записана, Соломон начинает давать советы. Первый из них очень важный. Не злословь раба перед господином, но чтобы он не проклял тебя, а ты не остался виноватым. Очень любопытно. Ты будешь виноват, если злословишь подчиненного перед его начальником в любом случае. Этого делать нельзя, потому что это его подчиненный, его раб, его слуга, не твой. Вот почему призывать к отчету надо только тех, кто нам подчинен и за кого мы отвечаем. Такова мера ответственности перед положением, как своим собственным, так и положением другого человека. Очень правильно Соломон это понимал, царь, который обладал в то время почти неограниченной властью. Соломон далее, и вот с 11 по 14 стих, он описывает некую дурную преемственность, которая передается из поколения в поколение. Преемственность порока и преемственность греха. И она вот какая. Дети, которые проклинают отца и не уважают. Не уважают своих родителей. Они будут проклинаемы своими собственными устами. То есть обрекать себя на то, что и их дети не будут их уважать. Люди, еще одна очень важная черта. Люди чисты в своих глазах, но грязные внутри. Вот они, фарисеи, крашеные гробы, которые считали себя безукоризненными слугами Бога. Этих людей обличил Сын Божий. Здесь перед нами встает ужасная, ужасная вещь, имя которой высокомерие. Вот он, высокомерный взгляд. А мы помним с вами слова Спасителя в Евангелии от Луки в 11 главе. Он говорит, что светильник тела есть око. Отсюда и темнота в душах. Если свет в тебе есть тьма, то какова же тогда тьма? Как мы смотрим на людей? сверху вниз или снизу вверх. После вот этого высокомерия идет следующий обличаемый порок, который передается из поколения в поколение. Может быть, мы вправе до какой-то степени предположить и генетически. Тут я не могу на 100% утверждать это. Это кровожадность, беспощадность, безжалостность. Высокомерный не может никого пожалеть, никому снизойти. Вот она, преемственность, преемственность, причем духовная по природе и аморальная по характеру. Давайте вспомним того же Виктора Гюго в его романе «Отверженный». Это преемственность очень хорошо показано. В этих персонажах семьи Тенардье. Тенардье, который был сержантом в армии, это была его социальная позиция вначале. Но, по сути, был вором. Потом трактирщиком, а потом уже стал и каторжником. Этот человек был очень высокомерен. И невероятно кровожаден, безжалостен, беспощаден. Правда, если мы вспомним, опять-таки, того же Гюго, то есть люди, которым этот порочный круг вот этой дурной преемственности удается разорвать. Возьмите Гавроша, он же сын Тенардье, и его сестру, которая погибает, защищая главного героя этого романа Мариуса. Они разорвали этот круг. Они снизошли. Они пожалели, как Гаврош пожалел двух потерянных сирот. И вот дальше перед нами предстает во всем своем ужасе, во всем своем кошмаре чудовище, имя которому ненасытимость. Простите, ненасытимость, у которой всего-то две дочери. И у них одинаковое имя. Давай, давай. Вообще, в еврейском тексте эта ненасытимость, она предстает перед нами в образе старого корня еврейского, который описывал пиявку, которая сосет кровь. Она никогда не напьется этой крови. Никогда. Вот почему. Давай, давай. И вот какие-то образы у этой ненасытимости страшные. Это образ могилы. Люди не перестают умирать. Сколько бы мы ни кинули в могилу людей, скоро в ней будет место и для других. Бесплодная земля. Да, это когда поливать и сеять в эту землю бесполезно. Огонь, который сжигает все, сколько ни бросая в него дров. И утроба, которая не может родить. В то время это считалось проклятием. Женщина, которая не могла родить. Говорили, Бог закрыл ей утробу. И вот это перед нами предстает во всем своем страшном облике. Самость, так называется у нас в языке это явление. Греховная природа человека, его плоть в самом дурном смысле. Та самая нематериальная часть наша, которая противится Богу и его святости. И вот эта ее ненасытимость проявляется, проявляется и в ненасытимости могилы, огня, в бесплодии земли и в неспособности хоть что-то произвести. И мы разговор об этом продолжим сразу после небольшой паузы. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы скоро вернемся в эфир.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
16 сентября 2025 года, 12:30 в Москве. И Теос Медиа у вас в гостях, как всегда, в это время по вторникам, Василий Лашкин. Мы читаем 30 главу книги Притчи, говорим о непостижимом. Мы говорим о бесконечном в конечном. О том, как сознание человека, сознание, согласитесь, ограниченное, входит в контакт с бесконечностью. А и непостижимостью Бога, создавшего нас. И здесь человек, конечно же, сталкивается со своей ограниченностью, ничтожеством и бессилием, по большому счету, и сталкивается вот с этой обратной стороне своего «я», с этой самостью, проклятие, которое мы несем на себе. Вот почему слова Христа «отвергни себя, возьми свой крест и иди за мной» остаются актуальными. Именно по причине того, что эта самость мешает нам. И не просто мешает, она нас хочет поглотить, уничтожить и погубить. Собственно, она продукт падения, эта самость, способность осознавать себя без Бога. И вот мы говорили, остановились как раз перед тем, как ушли на паузу, о ненасытимости, об этой пиявке, которая никогда не напьется крови человеческой, да, вот эта вот самость. Могила, бесплодная земля, огонь, который сжигает все, что в него бросают, и неспособная родить утроба. В общем, это все предстает перед нами в виде, наверное, можно это обозначить одной фразой. Это угроза небытия. Сгореть, уйти в могилу, остаться бесплодным и сухим. Как там у того же Пастернака? «Мне стало страшно жизнь прожить, и как осенний лист увянуть, и никого не полюбить, и будто камень в вечность кануть». И вот вспоминаю я опять-таки того же Виктора Гюго, мы сегодня его часто вспоминаем, в его знаменитом романе «93-й год» он говорит следующие слова. «Неведомое, таинственный наставник душ проливает свой вечный свет, перед которым бледнеют человеческие зори и ночи человеческие. Лик истины внезапно воссиял из бездны над мрачным поединком между ложным и относительным». Вы знаете, гениальные строки, которые еще, кроме того, гениально переведены с французского. Мрачный поединок между ложным и относительным. Да. И вы знаете, у нас должна вырабатываться, наверное, привычка такая. Терпеть необъяснимое, потому что мы не все, не всегда и уж точно и до конца сможем объяснить ни в своих обстоятельствах жизни, ни в своих ощущениях. А в свое время и выработалась такая дурная привычка, на мой взгляд, дурная. Все до конца анализировать невозможно. Хотя иногда полезно. И вот я думаю, что есть вот что в этих строках Соломона, признающего свою ограниченность, уставшего от своего собственного невежества, утешенного Богом все-таки. Что в этих словах больше всего здесь, скажем так, сверкает, тем не менее, будучи неназванным? Надежда. Надежда, если это глубокое, органичное чувство, а не исступление минуты, что порой исторгает у нас судорожные выкрики и мольбы, а больше напоминает отчаяние. Да, я надеюсь, что у меня все будет хорошо. Я надеюсь, что я не умру, когда болею и так далее. Это не надежда. Это, может быть, ожидание. Так вот, Торнтон Уайльдер в своем великом романе «Дети восьмого дня» утверждает, надежда есть состояние духа и форма мировосприятия. Это то, что Ямбург, наш гениальный педагог, учитель, автор книги, которую он назвал «Трагический оптимизм». Вот она, надежда. Понимать, что все плохо, и вместе с тем верить, что это еще не все, что нам известно. Итак, вот эти рассуждения Соломона носят, я бы так сказал, определение границ человеческих способностей в общении с непостижимым Богом. Это очень важно понять, что есть вещи, которые мы понять не сможем никогда. Вот почему Давид в одном из псалмов говорит, что я не вникал в недоступное для меня и досягаемое, а душу свою баюкал, как мать младенца, плачущего на руках. Человек, который ищет Бога, устает иногда от попыток все понять, понять непостижимое. Но сегодня такая личность звучит как некий, знаете, вызов современному сознанию. Потому что мы, люди 20 века и уже 21-го, привыкли к мысли о том, что мы можем все понять, а это неправда. Потому что невежество, это следствие нашей ограниченности, будет всегда преследовать нас по пятам. Как в стихах у Тарковского «Старуха с бритвой в руке следует за двумя возлюбленными», да? Вот эта коварная судьба. И вот, когда мы, возьмите того же Достоевского, его братья Карамазов, любого великого классика, любого глубокого человека, и вы поймете, что все стоит в нашей внутренней жизни на вере в непостижимое и необъяснимое бытие Бога. Бог есть, и душа бессмертна, то есть и я есть, говорит Алеша Карамазов в разговоре со своим братом Иваном. Владимир Соловьев в своих «Основах духовной жизни» утверждает, что есть два крыла человеческой души, на которых она пытается взлететь. Это стремление к бессмертию и стремление к правде, потому что одно без другого не существует. Но люди, тем не менее, умудряются хотеть бессмертия без правды и правды без бессмертия. А это невозможно. И вот почему тайна остается тайной. А мы познаем эту тайну. Откровение Бога Иисуса Христа в нас. Пятикнижие Моисеева, книга Второзакония, завершается великими словами, на мой взгляд. «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века». Это 29 глава книги Второзакония, 29 стих. Смотрите, как все расставлено по местам. То, что Бог открывает человеку в человеке и для человека, оно нам. Возьмите того же апостола Павла, который пишет первом послании к Коринфянам, людям, аргументирующим друг с другом по поводу того, кто больше знает про Бога. Да? Все ваше, а вы Христовое, а Христос Божий. Все, что вам открыто. Мудрость. Чему же учит мудрость Соломона? Чему она должна учить нас? Конечно же, бояться Бога. Этим завершает Соломон книгу Экклезиаста. Страх Божий. Вот оно, сокровище. Но есть еще одна вещь. Бояться самого себя. А вдруг я не прав? А что, если я не туда иду? А если я неправильно понимаю? Это разумное сомнение должно быть спутником наших рассуждений, особенно когда мы собираемся принимать какие-то важные решения. Ну и, конечно же, еще раз повторюсь, мысль о том, что просить у Бога надо то, что нам нужно, а мы это не всегда, кстати, понимаем, а не то, что нам хочется. Вот почему Соломон просит не давать ему ни слишком много, ни слишком мало. Потому что разве мы не забываем Бога, когда у нас все хорошо? Да, Клайв Льюис говорит, мы как котята. Вот нам хорошо, мы поели, все, и уходим на лужайку, резвимся. Вот лапку прищемило, мы бежим опять. Мяукаем. А когда нам плохо, ох, тут мы начинаем претензии к Богу предъявлять. Почему так плохо? Почему это со мной произошло, да? И вот почему чтение подобных текстов, что оно делает? Оно настраивает нас. От слова «настрой», вот как настраивают музыкальные инструменты, на верный лад. Потому что иногда наши души расстроены. Мы пробовали когда-нибудь играть или слушать, если мы не умеем, конечно, играть, на расстроенное пианино или скрипку. Это же ужас. И вот и мы также иногда, не будучи настроенными, играем совсем не то или то, но не так. А парадоксальность вот этой духовной жизни, которая предлагается нам в Иисусе Христе, а эта жизнь, я напомню, с избытком, то есть жизнь полноценная и не с точки зрения ощущений, потому что полноценности в ощущениях наших ее никогда не будет. Мы живем в теле греха и смерти. Для нас иногда вставать по утрам – это подвиг. Чем старше становишься, тем лучше это понимаешь. Так вот, жизнь эта духовная, она полноценной может быть тогда, когда мы все время соотносимся, верно соотносимся, с непостижимой необъяснимостью тайны Бога. Вот к чему разум, как говорил Чаадаев, он только тогда становится сильным, когда нашел того, кому он должен покориться. Это сказал Чаадаев. В отличие от Эммануила Канта, он верил в ограниченность человека, верил в его беспомощность и осознавал человеческое ничтожество. Вот почему, знаете, мы когда думаем вообще о жизни, о судьбе, очень часто, мы думаем, что вот того-то или того-то никогда не произойдет. И вот наш удивительный, кстати, очень интересный советский писатель Виталий Семин в романе «Плотина» высказал такую мысль. Нет ничего, слышите, ничего, о чем с уверенностью можно было бы сказать, этого не будет, просто потому, что не может быть. Ну кому в 30-х годах 20 века могло прийти в голову, что произойдет то, что произошло с 1939 по 1945 год. Так что, как там говорят обывательские поговорки, никогда не говори никогда. Вот почему, наверное, мы должны признать, что существует дурная вера в собственную исключительность, в собственную непогрешимость, искаженное представление о собственном достоинстве. И имя этому явлению – высокомерие. Да, не думать о себе слишком высоко, призывает нас апостол Павел. Опыт столкновение с этим высокомерием, которое беспощадно, жестоко и, кстати говоря, беспринципно, и, кстати говоря, ненасытимо. Опыт нас многому может научить. Бездонность и бесплодие – вот оно следствие ненасытимости высокомерия, которое никогда и ничем не будет довольным. Да, как говорит Аввакум, пророк, надменная душа не успокоится никогда. И вот почему мы с вами будем говорить, конечно же, в следующий вторник продолжать это чтение. Мы будем говорить о том, как существует не только непостижимость Бога, существует еще и непостижимость зла, которая тоже является своего рода феноменом, тайной. Вот почему существует в Писаниях такое явление, как тайна беззакония. Она тайной-то и остается, как бы она не открывалась, и как бы мы не пытались ее понять, до конца ее понять никогда нельзя. Я это понимаю работая с подростками в местах лишения свободы, и не только с ними. О том, что зло в конечном счете-то, его понять до конца, ни его мотивации, ни его причин невозможно. Мы знаем только одно. Человек пал. Вот это павшее сознание. И это зло, которое живет где-то в глубине наших сердец, как называли пророков в свое время, люди, ходящие над бездной своих сердец. Плачущий пророк Иеремия вопит лукаво сердце человека и крайне испорчено. А пророк Исаия первое, о чем говорит, когда попадает в присутствие Бога во время молитвы, у меня нечистые уста. То есть мое восприятие лживо. Мое сердце лукаво. Мы это должны всегда помнить, что мы не можем быть непогрешимы никогда, что мы неуязвимые, что мы слабые. Возьмите Иов, который кричит во время своих страданий, что я разве такой крепкий, как железо, как камень? А Авраам в разговоре с Богом говорит, кто я? Прах и пепел. И вот в следующий вторник мы с вами поговорим о тех вещах, от которых трясется земля, о непостижимости этого пути, который человек убирает, и вспомним того же у Генри, который утверждает, что дело не в дорогах, которые мы выбираем, а в том внутри нас, что заставляет нас эти дороги выбирать. Так что давайте позволим мудрости Бога учить нас бояться себя и доверять, безусловно, только Богу. Это мудрость, к которой приходишь не сразу. Это понимание того, что мы знаем с вами только одно, что мы ничего не знаем. И вот почему апостол Павел повторяет в каком-то смысле и слова Соломона, но другими словами эту мысль выражает. Кто думает, что знает что-нибудь, говорит он Коринфянам, тот не знает ничего. Вот почему мы должны помнить, что разум только тогда обретает силу, когда он покорен вечному смыслу, Богу. Иначе, знаете, будет как у Толкина, где описано падение Саурона, да? От величия он пал к высокомерию, от него к презрению ко всем, кроме себя самого, и стал духом расточительным и безжалостным. Понимание он обратил к искусству извращения всего, что хотел использовать, и сделался бесстыдным лжецом. Начал он с жажды света, но когда не смог завладеть им единолично, низвергся сквозь огонь и ярость во тьму. Вот лучше не напишешь, правда. Вот оно, падение Люцифера, о котором мы читаем с вами в Иезекииле, 28 глава, и Исаии 14 глава. Падение, которое привнесло зло, тьму и грех в душу человека, когда он в виде змея пробрался в сад. И невинное сознание первых людей было испачкано, омрачено. А таковы, как говорится, условия, в которых наше сознание, отчужденное от источника бытия, находится сегодня, но мы можем через веру в Христа, через самого Христа обретать ту самую надежду незримую, которая становится якорем для нашей души во Христе Иисусе. Спасибо вам за внимание, дорогие радиослушатели. Прощаюсь с вами до следующего вторника. До свидания.